Глава седьмая. Работа шла в прачечной своим чередом, но эти три дня до среды показались Сексон слишком длинными. Разглаживая тонкие крахмальные вещи, которые так и летали под ее утюгом, Сексон что-то тихо напевала. «Не понимаю, как это ты ухитряешься?» — дивилась Мэри. «Этак ты к концу недели заработаешь 13 или 14 долларов». Сексон засмеялась, и в пару, поднимавшемся из-под утюга, перед ней выступали золотые буквы, которые складывались в одно слово — «среда». «Как тебе нравится Билли?» — спросила Мэри. «Нравится», — откровенно созналась Сексон. «Хорошо, только дальше этого не иди». «Захочу, так пойду», — задорно отвечала Сексон. «Лучше не надо, только наживешь себе неприятности. Он жениться не собирается. Многие девушки уже убедились в этом. Они ведь прямо бросаются ему на шею». «Я не собираюсь бросаться на шею ни ему, ни другому». «Я сочла нужным предупредить тебя», — сказала Мэри. «А там имеющие уши...» Сексон задумалась. «Он не... не...» И она глазами досказала вопрос. «О, нет, ничего подобного. Хотя я не знаю, что ему мешает. Он хорош, очень хорош, но просто до юбок не охотник. Он танцует, гуляет, забавляется и все. Он многих девушек так дурачил. Держу пари, что и сейчас в него влюблены с десяток, а он дает одной за другой отставку. Помнишь Лили Сандерсон? Ты видела ее прошлым летом на этом пикнике славонцев в Шелмаунде. Высокая, красивая блондинка. Она еще всегда бывала с Бетчем Виллоу». «Да, помню. Так что же с ней случилось?» «А то, что она ходила с Бетчем, и у них дело уже совсем налаживалось, а Билли, заметив, что она недурно танцует, стал постоянно с ней танцевать. Но Бетч ведь ничего не боится. Он подходит к нему и отчитывает его при всех, а Билли слушает с этой своей полусонной спокойной манерой. Бетч горячится все больше и больше, и все думали, что сейчас будет драка. Тогда Билли спросил только: «Вы кончили?» «Да», — сказал Бэтч, — «я-то все сказал. А вот что вы теперь скажете?» «И как ты думаешь, что он сказал, когда все смотрели на него, а у Бэтча глаза даже налились кровью?» «Да ничего, — говорит, — не скажу». «Ты представляешь себе, как удивился Бэтч? Его можно было, как говорится, перышком перешибить. И никогда с ней больше танцевать не будете?» «Конечно, если вы говорите, что нельзя». Так и ответил. «Ну, ты понимаешь, всякого другого, кто бы так уступил Бетчу, стали бы презирать. А Билли можно. Он как боксер создал себе имя, и когда он посторонился и дал другому дорогу, все знали, что это не от трусости или малодушия. Просто он ничего к Лили Сандерсон не чувствовал, вот и все. Тогда как всем было ясно, что она сходит по нем с ума».
Рассказ Мэри крайне встревожил Сексон. В ней жила, правда, своя женская гордость, но по отношению к мужчинам она вовсе не была самоуверенной. Билли с удовольствием танцевал с ней, и она невольно думала, неужели этим все и кончится. И если Чарли Лонг подступит к нему со своими угрозами, то он отойдет от нее так же, как отошел от Лили Сандерсон. Говорят, он жениться не собирается. Но Сексон прекрасно понимала, что он жених весьма желательный. Не мудрено, если девушки за ним бегают. Он и мужчин покорял так же легко, как и женщин. Мужчины любили его. Берт Уэнхоп прямо влюблен в него. Она вспомнила случай с хулиганом из квартала мясников, который извинялся перед ним. Потом вспомнила ирландца, прекратившего с ним ссору, как только узнал, с кем имеет дело. «Наверное, он страшно избалован», — приходила ей не раз в голову мысль. Но она всегда отгоняла ее, считая несправедливой, и вспоминала его своеобразную, несколько медлительную деликатность и то, что, несмотря на свою огромную силу, он никого не задевал и не обижал.
Но все же Сексон не могла забыть истории с Лили Сандерсон и на все лады перебирала ее в своем уме. Он был к ней равнодушен и поэтому тотчас же уступил ее тому, кто на нее имел больше прав. Берт, например, так не поступил бы никогда. Он из одного упрямства и задора затеял бы драку и нажил бы себе врага. И Лили ровно ничего при этом бы не выиграла. Билли поступил именно так, как следовало, и сделал это со свойственной ему ленивой невозмутимостью, не причинив никому никакой обиды. От всех этих мыслей Билли становился для нее все более и более желанным и вместе с тем недоступным. В результате она разрешила себе покупку еще одной пары шелковых чулок, на которую не решалась в течение нескольких недель. А вечер вторника провела над шитьем новой блузки, то и дело засыпая от усталости под ворчанье Сары, упрекавшей ее за лишнюю трату газа. В среду на арендарском балу ее удовольствие было далеко не полным. Бесстыдное ухаживание девушек за Билли казалось ей возмутительным, а его снисходительное к этому отношение раздражало. Все же она должна была признать, что Билли отнюдь не задевал чувств других кавалеров так, как девушки задевали ее собственные чувства. Они только-только не просили его, чтобы он с ними танцевал, и их открытое ухаживание за ним не могло остаться незамеченным. Сексон твердо решила, что никогда не бросится ему на шею, поэтому отказывала ему в одном танце за другим и вскоре почувствовала, что держится верной политики. И если он невольно обнаруживал перед ней свой успех у всех этих девушек, то она давала ему почувствовать, что нравится другим мужчинам. И она дождалась награды, когда он, не обращая внимания на ее отказ, настоятельно потребовал от нее сверхобещанных еще два лишних танца. Ее и рассердили, и вместе с тем обрадовали замечание двух здоровенных девиц с консервного завода. «Тошно смотреть», — сказала одна из них, — «как эта пигалица прибирает его к рукам». На что другая ответила: «Хотя бы хватило приличия на то, чтобы бегать за кавалерами своего возраста, а не за такими молокососами. Подумаешь, какая пожирательница младенцев». От этого последнего укола кровь бросилась Сексон в лицо, а девушки уходили, даже не подозревая, что их подслушали. Билли проводил ее до ворот ее дома, поцеловал и уговорил пойти с ним в пятницу на танцевальный вечер в зале Германии. «Я, собственно, туда не собирался», — сказал он, — «но если вы согласны, Берт тоже там будет». На другой день, стоя у гладильной доски, Мэри сказала ей, что обещала Берту идти с ним в пятницу на бал. «А ты пойдешь?» — спросила она Сексон. Сексон кивнула. «С Билли Робертсом?» Снова последовал кивок, и Мэри, держа утюг на весу, с любопытством взглянула на подругу. «Ну а если в это дело вмешается Чарли Лонг?» Сексон пожала плечами, и они с четверть часа гладили в молчании. «Положим, если он сунется, — решила Мэри, — он, быть может, получит хороший урок. И мне бы этого очень хотелось. Он такой нахал. Все зависит от того, как относится Билли к тебе». «Я не Лили Сандерсон», — с негодованием возразила Сексон. «И никогда не дам Билли повода при всех отречься от меня, как он сделал это по отношению к Лили». «Если в дело вмешается Чарли Лонг, то тебе придется так сделать. Знаешь, Сексон, как хочешь, а я считаю его человеком непорядочным. Вспомни, как он отделал бедного Мьюди и сбил до полусмерти. А Мьюди просто маленький человечек, который и мухи не обидит. Ну а уж с Билли Робертсом дело так не обойдется».
В тот же вечер Сексон встретила у двери прачечной поджидающего ее там Чарли Лонга. Когда он подошел к ней, чтобы поздороваться, она почувствовала то тягостное замирание сердца, которое всегда ощущала в его присутствии. Обычно она испытывала страх уже при одном его приближении, и теперь сразу побледнела. Ее пугал этот неуклюжий, громадный человек, пугал тяжелый взгляд его самоуверенных, беспощадных глаз, его развитые работой кузнеца огромные руки с толстыми, сильными, волосатыми пальцами. Ей не нравилась его внешность, он был физически ей противен. Не самая его сила оскорбляла ее, а характер этой силы. Она долго потом не могла забыть избиение кроткого Мьюди. При виде Чарли она всегда вспоминала об этом случае с внутренним содроганием. Еще недавно она присутствовала при драке Билли в Визель-парке. Но это было совсем другое. Чем другое, она не могла бы сказать, но чувствовала разницу между Билли и Лонгом. Она знала только, что Лонг действовал на нее угнетающе грубостью своих рук и своей души.
«Какая вы бледная! Какой у вас измученный вид!» — заметил он, поздоровавшись. «Бросили бы вы эту канитель! Ведь все равно рано или поздно придется. Вам от меня не отделаться!»
«Очень жаль, если так», — возразила она. Он жестоко рассмеялся.
«Нет, Сексон, лучше и не думайте. Вы созданы для того, чтобы быть моей женой, и вы будете ею, как не брыкайтесь».
«Я хотела бы так хорошо знать все вперед, как вы», — сказала она с насмешкой, которая нисколько, впрочем, не затронула Лонга.
«Уж я вам говорю», — продолжал он, — «в одном вы можете быть уверены, а именно, что я-то от вас не сбегу». И, довольный своей шуткой, он захохотал. «Когда я чего-нибудь хочу, то лучше мне поперек дороги не становиться, иначе будет плохо, понимаете? Я вам предназначен судьбой, и все тут. Поэтому будет гораздо благоразумнее, если вы перестанете жеманничать и пойдете работать в мой дом, вместо того, чтобы возиться в прачечной. И потом, это такой пустяк. Какая у меня работа? Я хорошо зарабатываю, и вы бы ни в чем не нуждались. Я и сейчас оторвался от работы и нарочно прибежал сюда, чтобы вам все это еще раз внушить, а то, пожалуй, забудете. Я даже еще не ел. Видите, как я о вас думаю?»
«Нет уж, ступайте лучше обедать», — посоветовала она, хотя знала уже по опыту, как трудно от него отделаться, когда он пристанет. Она едва слышала то, что он ей говорил. Вдруг почувствовала себя очень усталой, маленькой и слабой рядом с этим великаном. «Неужели он меня никогда не оставит в покое?» — спрашивала она себя. И ей представилось ее будущее, вся ее жизнь, словно длинная дорога, и рядом с ней, идущей по этой дороге, фигура неотступно преследующего ее кузнеца.
«Ну, решайтесь, что ли, детка», — продолжал он. «Теперь как раз золотое летнее время. И самая пора для свадеб».
«Но ведь я вовсе не собираюсь за вас замуж», — запротестовала она. «Я вам это уже тысячу раз говорила».
«Полноте, бросьте. Выкиньте эти глупости из вашей головы. Конечно, вы за меня выйдете. Дудки! И я вам еще вот что скажу. Махнем-ка в пятницу в Фриско. Там кузнецы задают грандиозный бал».
«Я не поеду», — решительно заявила она.
«Поедете», — последовал не менее решительный ответ. «Вернемся с последним пароходом, и вы очень хорошо повеселитесь. Познакомлю вас с лучшими танцорами. Я ведь уж не такой скарит. Я знаю, как вы любите танцевать».
«Но я вам говорю, что не могу», — повторила она. Он бросил на нее подозрительный взгляд из-под черных нависших бровей, густо сросшихся на переносице.
«Почему же вы не можете?»
«Я уже обещала».
«Кому?»
«Не ваше дело, Чарли Лонг. Обещала, и все тут».
«Не мое? Нет, будет мое, коли захочу. Помните вашего вздыхателя, этого молокососа-бухгалтера? Не забывайте, чем все кончилось».
«Ах, оставьте меня в покое», — попросила она его. «Ну, хоть один раз пожалейте, не мучьте». Кузнец невесело рассмеялся.
«Если какой-нибудь молодчик намеревается встать между нами, то он увидит, что из этого выйдет. Я ему покажу». «Ха, значит, в пятницу, да? А где?»
«Не скажу».
«Где?» — повторил он.
Ее губы сжались, а на щеках загорелись пятна.
«Подумаешь, точно это так трудно отгадать. В зале Германии, конечно». «Хорошо, я буду там. И потом провожу вас домой, поняли? И вы уж лучше предупредите своего сопляка, чтобы он убирался, если вы не хотите видеть, как я ему разобью морду».
Сексон, женское достоинство которой было оскорблено таким обращением, хотелось бросить ему в лицо имя и подвиги своего нового защитника. Но потом она испугалась. В сравнении с этим великаном Билли выглядел совсем мальчиком. Она вспомнила первые впечатления, которые произвели на нее руки Билли, и взглянула вскользь на руки своего спутника. Они показались ей вдвое больше тех, а пучки волос на них, казалось, свидетельствовали об ужасной силе. Нет, нельзя допустить Билли до драки с этим зверем, нельзя! И все же в ней загорелась слабая надежда на то, что благодаря таинственному и непонятному искусству, которым владеют боксеры, Билли, быть может, мог бы и проучить этого грубияна и избавить ее от него. Однако, бросив взгляд на кузнеца, она снова почувствовала страх. Глаза ее измерили всю ширину его плеч, и она заметила, как натянулось сукно на его мышцах. «Если вы когда-нибудь опять тронете хоть пальцем человека, с которым я нахожусь, — начала она. —
Ну, ему от этого, конечно, не поздоровится, — осклабился он. — И по делам, так и надо всякому, кто становится между порядочным человеком и его невестой».
«Я вам не невеста, и никакие ваши разговоры меня не заставят сделаться ею».
«Вы сердитесь? Это хорошо. Мне нравится, что вы такая. Нужно, чтобы жена была с огоньком, а то что толку в этих спокойных коровах? Вы, по крайней мере, живчик».
Она остановилась у своего дома и положила руку на скобку калитки. «Прощайте, — сказала она, — я тороплюсь».
«Выходите попозднее. Мы прогуляемся в Идерский парк, — предложил он. —
Нет, что-то мне не здоровится. После ужина я сейчас же лягу».
«Понимаем», — проговорил он с ехидной усмешкой. «Приберегаете, значит, силы к завтрашнему дню».
Нетерпеливо она толкнула калитку и вошла.
«Я вам сказал на чистоту», — продолжал он. «Если вы завтра вечером будете не со мной, кому-то придется плохо».
«Надеюсь, что вам! — крикнула она гневно. Захохотав, он откинул голову, выпятил широкую грудь и приподнял свои тяжелые руки. В этой позе он напомнил ей огромную, когда-то виденную ею в цирке, обезьяну.
«Ну, до свидания! — крикнул он ей вслед. — Увидимся завтра вечером».
«Разве я сказала вам, что буду именно там?»
«Но и не отрицали этого. Я все равно приду и вас провожу домой. Будьте уверены. Доставьте мне побольше вальсов. Сердитесь? Это вам идет!»